Ученые Торманца встретили окончание речи Вернорина угрюмым молчанием. Они сидели ни словом, ни жестом, не выражая своих чувств, пока он, несколько удивленный реакцией аудитории, спускался с кафедры. Впрочем, он почувствовал нарастающую неприязнь уже в начале своих социологических формулировок. Вернорин поклонился и вышел из зала, всем своим существом ощущая взрывчатую враждебность привилегированных слушателей. Прикрыв за собой дверь, он услышал нестройный шум, тут же усилившийся до крика. Разумеется, провожать его никто не вышел, и Вернорин, не терпевший церемонии прощания, даже обрадовался, что сэкономил время и раньше увидит Сюте. Спустя полчаса он подходил к своему дому. В душе зародилось неясное опасение. Плохое назревало в его грядущей судьбе, и это плохое связано с выступлением в физико-техническом институте. Да, он произвел впечатление на ученых, но какое? Он вел себя не так, как нужно, не сумев остаться в рамках чистой науки Ян-Ях. Однако Таэль подчеркивал нужность именно такого выступления. Надо поговорить с Родис. Она сумеет заглянуть в будущее дальше него. Дурные предчувствия Вернорина сразу же исчезли, когда он увидел Сюте. Никогда он не представлял, сколько истинного счастья можно испытать на краю опасности вот в такой маленькой комнате. Лицо Сюте было озарено беззаветной любовью, и Вернорин чувствовал, как дороги ему каждый ее жест, смешливые морщинки, манера ходить, ее странный нежный голос, ни высокий, ни низкий, ни звонкий, ни глухой. Сюте всегда умела внести новые, нечаянные в их разговор, внезапно переходя от сияющей радости к тревожным думам о будущем, от самозабвенной, почти яростной страсти до печального сосредоточения в себе. Иногда, словно пробуждаясь, Сюте смотрела на Вернорина, как в бездну жизни, готовя и душу, и тело бросить туда, отдать все до последнего вздоха. Порой призраком беды вдруг вставало перед ней темное будущее. Возникало пронзительное чувство хрупкости ее счастья со странным пришельцем из межзвездных пространств, непостижимым для ее ума. И тогда Сюте бросалась к астронавигатору и замирала, прильнув к нему с закрытыми глазами, едва дыша. Она часто пела и начинала обычно с проникновенно печального, а потом с задором пускалась в сложную вязь ритмического танца. Она поверяла ему детские мечты, рассказывала свои юные переживания с тонкостью чувств и наблюдений, доступных не всякой женщине Земли, и снова пела, засматривая в будущее, как в темную реку, медленно текущую в неизвестную даль. И ему хотелось тогда забыть обо всем, чтобы подольше остаться с Сюте, в щедрости ее любви и самому отдавать себя столь же безоглядно. Невозможная мечта. Слишком сложна была ситуация на чужой планете, где он сделался катализатором нарождающихся сил сопротивления и борьбы за человеческое существование, за выход из инферно. Предстояло еще пережить тяжкий момент, когда звездолет со всеми его друзьями уйдет на родную планету. Ожидание мучило Вернорина, хотя впереди было еще немало дней совместной работы с Родис и частых встреч по СДФ с экипажем звездолета. Так думал Вернорин, но он ошибся. После того, как он покинул институт, из толпы спорящих вышел низкорослый человечек с кожей настолько желтой, что походил на больного. Он был вполне здоров, просто принадлежал к этнической группе обитателей высоких широт головного полушария. Нар Янг уже заработал себе двойное имя, будучи известным астрофизиком. Он поспешил в кабинет на четвертом этаже института, заперся там и, ободряя себя курительным дымом, принялся за вычисление. Лицо его то кривилось в саркастической усмешке, то расплывалось в злобной радости. Наконец он схватил записи и поехал в приемную высшего совета, где находился переговорный пункт для вызова наиболее ответственных сановников по нетерпящим отлагательства делам государственного значения. На видеоэкране появился надменный змееносец. Окрыленный открытием, Нарьянг потребовал соединить его с владыкой. Тайна, которую он раскрыл, настолько важна и велика, что он может доверить ее лишь самому Чойо Чагасу. Змееносец из глубины экрана долго всматривался в астрофизика, обдумывая что-то, и, наконец, его злое и хитрое лицо выразило подобие улыбки. — Хорошо. Придется подождать, сам понимаешь.
— Конечно, понимаю.
— Так жди! Экран погас, и Нарьянг, опустившись в удобное кресло, предался честолюбивым мечтам. За такое донесение его наградят орденом змеи и планеты, званием познавшего змея, дадут красивый дом на берегу экваториального моря, и Гасо Тимфифт, знаменитая танцовщица, которой он давно домогается, станет уступчивой. Дверь с грохотом распахнулась. Ворвались двое здоровенных лиловых. За спинами их маячил бледный дежурный по приемной. Прежде чем астрофизик опомнился, его вытащили из кресла и, заламывая руки назад, потащили к выходу. Испуганный и возмущенный Нарьянг закричал о помощи, угрожая пожаловаться самому Чойо Чагасу. Удар по голове, на миг затуманивший зрение, оборвал его излияние. Опомнившись уже в машине, бешено прыгавшей по неровной дороге в гору, ученый попытался спросить схвативших его людей, куда и зачем его везут. Крепкая пощечина прекратила вопросы.